Здравствуйте, друзья! Итак, продолжение нашей радиопередачи программой «Библейские лекции». Здесь, уважаемые слушатели, вы сможете следить за исследованием Священного Писания и его изучением, и кроме этого, можете участвовать в программе вашими письмами в кратком отделе «Обзор почты». Программа выходит 5 раз в неделю. В это же время, на этой же волне, приглашаем вас лично, слушатель, принять участие в этом путешествии по страницам книги книг Библии. В этой радиостудии с вами Александр Захария. И перед тем, как продолжить программу, разрешите приветствовать вас, друзья, и пожелать вам с самого начала большущих успехов в этом изучении и великих благословений Божьих. Итак, как всегда, слушатели, начнем нашим обзором почты, то есть вашими письмами, друзья. Сегодня я продолжу мой ответ на письмо Валентина из города Махачкала. В своем письме Валентин ставит 2 вопроса. Первый вопрос был о том, как понять смысловые несоответствия, которые он встретил в 1 стихе 1 главы Евангелия Иоанна. И я, друзья, уже отвечал Валентину на прошлом нашем обзоре почты, что мы должны рассматривать не саму букву, а сам дух написанного. Потому что буква убивает, а дух животворит. Второй вопрос у Валентина о молитве. И он пишет следующее. В журнале «Наука и религия», который я тоже выписывал для дочери, именно в номере 3 за 91 год приводится молитва преподобных старцев и отцев Иоптинной пустыни, в которой последнее предложение таково: «Руководи моею волею и научи молиться и любить всех нелицемерно». Эта молитва, пишет Валентин, записанная одним из учеников, именно о смысловом плане мне очень нравится. Кстати, отмечу, что вот уже неделю, как я начал и стараюсь ежедневно поутру читать вслух «Отче наш» в старом звучании и названную молитву. Однако, каков смысл просьбы этих старцев «научи молиться»? Им ли не знать стихи 5 по 8 главы 6 Евангелия от Матфея? Итак, вопрос: как молиться, как научиться молиться? Так пишет, друзья, в своем письме Валентин из города Махачкала. Дорогой Валентин, что же касается молитв, то, читая молитву Господню, то есть ту, которую учил нас Христос, как молиться, то это, конечно, хорошо и полезно знать ее даже на память. Но эта молитва не должна стать каким-то талисманом. Эта молитва есть пример молитв и ясным указанием, как молиться и о чем молиться. Но все же мы должны учиться сами молиться. Апостол Павел писал, чтобы мы постоянно молились. То есть мы должны самостоятельно из нашего сердца научиться и молиться. Для этого сперва нужно перейти к Нему с молитвой покаяния. Дело в том, дорогой Виталий, что без покаяния нет никакого начала. То есть, хочу объяснить кратенько именно это. Чтобы иметь правильное отношение и общение с Господом, нужно покаяться пред Ним и принять Его в нашу жизнь и полностью предаться Ему. И только после этого происходит общение с Отцом Небесным. Дорогой Виталий, Я хотел бы вам поставить вот такое домашнее задание и услышать именно после этого, после выполнения этого задания, услышать снова от вас в вашем письме. Задание таково: прочитать не менее 7 раз описание притчи о блудном сыне, которое находится в Евангелии Луки в 15 главе, стихи 11 по 32. Я снова хотел бы повторить вам, Виталий, следующее задание. Это прочитать не менее 7 раз описание притчи о блудном сыне, которое находится в Евангелии Луки в 15 главе, стихи 11 по 32. Сделайте подробный анализ всего того, что здесь описано Христом. Уделите особое внимание последовательности всего того, что происходит с заблудшим сыном. В общем, я бы хотел бы услышать подробно о том, что вы прочитали и как Слово Божье проговорило к вам. Читайте это место молитвенно, прося, чтобы Он вас просветил, а не я или же кто-то другой. Если Он не просветит нас Своим Святым Духом, то навряд ли кто-то другой сможет это сделать. Никакой святой этого не сделает, потому что каждый человек должен сам учиться, как молиться, и у каждого свои переживания, свои желания, свои проблемы. И мы лично должны идти к Господу и лично обращаться к Нему. Дорогой Виталий, просите, чтобы Святой Дух проговорил к вам, когда вы будете читать назначенное место Священного Писания, и особенно просите, чтобы Он научил вас молиться. В Библии мы встречаем много написанных молитв, и все они являются ярким примером той или же иной ситуации в жизни народа израильского, или же того или же иного пророка Божьего, Божьего человека и так далее. Но нужно подчеркнуть, что они являлись их молитвами, а наши молитвы должны выражать то, что у нас в сердце, и поэтому мы должны просить и учиться молитве. Сам апостол Павел вот что пишет о молитве в послании к Римлянам в 8 главе. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями незреченными». Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Вот так говорит Слово Божье, дорогой Валентин. Так что все любящие Господа должны постоянно учиться молиться. Почему? Потому что мы постоянно пребываем в духовной борьбе, и мы даже часто не замечаем, что мы уже погружены в какие-то проблемы, и что мы уже ушли далеко-далеко вглубь болота греха. Так что будем учиться молиться, друзья. Итак, друзья, вы только что прослушали наш краткий обзор почты к программе «Библейские лекции». Ну и, как всегда, мы продолжаем нашу программу самим изучением Священного Писания Библии. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне и откройте ваши Библии. Мы сейчас же будем изучать Священное Писание, книгу книг, Библию. Уважаемые друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». В прошлом уроке мы начали беседовать о девятом судье израильском по имени Ефай. Он жил во времена шестого отступления. Он был человеком очень храбрым, но имел три недостатка. Во-первых, он был сыном блудницы, был изгнанником и был вожаком банды грабителей. Но когда Израилю понадобился вождь, они всем этим пренебрегли и попросили его возглавить их. он потребовал гарантии, что после победы над аммонитянами они его не выкинут, а сделают своим вождем. Они перед Богом дали обещание так и сделать. Ефай оказался не только храбрым, но и мудрым дипломатом. Он не кинулся в бой, а сначала попробовал уладить отношения с аммонитянами мирным путем. Написано: «И послал Ефай послов к царю аммонитскому сказать: «Что тебе до меня, что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь аммонитский сказал послам Ефая: «Израиль, когда вышел из Египта, взял землю мою от Арнона до Явока и Иордана. Итак, возвратить мне ее с миром». Ефай опять послал послов, и сказали послы следующее: «Израиль не взял земли Моавитской и земли Аморитской». Дальше он объясняет: «Эдомляне и Моавитяне и Аморитяне не пропустили Израиль через свои границы пройти в обетованную землю. И предал Господь Бог Израилев Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их. И получил Израиль в наследие все пределы Амория, живущего в земле той, от Арнона до Явока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Амория от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамос, Бог твой? И мы владеем тем, что дал нам в наследие Господь Бог наш. Разве вы лучше Валака, сына Сефорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с ними? Израиль уже живет 300 лет в Есивоне и в зависящих от него городах, и в Араие и зависящих от него городах, и во всех городах Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами». Но, друзья, мы читаем дальше: царь аммонитский не послушал слов Ефая. «И был на Ефае дух Господень, и прошел он в Галаад и Манасию, и прошел Масифу Галаадскую, и из Масифы Галаадской пошел к аммонитянам». И тут, друзья, у него подкосились ноги. Он струсил. Ведь он подонок общества и был, так сказать, молниеносно возвышен на позицию такой большой ответственности. Он посчитал необходимым для страховки произнести непродуманную и совершенно излишнюю клятву. Написано: «И дал Ефай обет Господу и сказал: если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу ее на всесожжение». Это, конечно, был очень опрометчивый поступок, друзья. Во-первых, он не знал, что или кто выйдет ему навстречу. А что, если что-то нечистое, например? А что, если человек? Человеческое всесожжение запрещалось законом. Только определенные животные предназначались на всесожжение. Только язычники приносили в жертву своим богам все, что попало, даже включая своих детей. Второзаконие, 12 глава, говорит: «Не делай так Господу, Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим, они и сыновей своих, и дочерей своих сжигают на огне богам своим». В главе 5 книги Левит, стих 4, говорится следующее: «Если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-либо худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, а после узнает, то он виновен в том». В книге Второзакония, в главе 23, в стихе 21, говорится следующее: «Если дашь обет Господу, Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь, Бог твой, взыщет его с тебя, и на тебе будет грех». Стих 23. «Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему. Добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Друзья, из последующего мы увидим, в какое безвыходное положение поставил себя Ефай своим необдуманным поступком. Слушатели дорогие, как всегда в середине программы я делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Библейские лекции выходят в эфир ежедневно в это же время на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона с этой стороны эфира с вами Александр Захария. Я продолжаю, друзья, наше изучение Библии, но разрешите еще сказать, что если у вас нет еще Библии, пожалуйста, пишите нам, и мы постараемся ее выслать вам. Мой адрес следующий – это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Ну а теперь продолжим наше изучение Библии. Мы только что выше говорили, что мы увидим, в какое безвыходное положение поставил сам себя Ефай своим необдуманным поступком. В 33 стихе написано: «И поразил их поражением весьма великим от Араера до Минифа, 20 городов, и до Авель-Кирамима. И смирились аммонитяне перед сынами Израилевыми. И пришел Ефай в массив, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами, с тамбурином и пляской. Она у него была только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разорвал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои перед Господом, и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои. Когда Господь совершил через тебя отомщение врагам твоим, аммонитянам». Друзья, это, можно сказать, настоящий кошмар. Единственная дочь, преданная и любящая, готовая на смерть для чести отца своего. И хотя говорится, что обет должен быть приведен в исполнение немедленно, он сделал ей отсрочку. Написано: «И сказала отцу своему: сделай мне только вот что, отпусти меня на 2 месяца. Я пойду, взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал ей: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. она пошла с подругами своими и оплакивала детство свое в горах. Друзья, он, наверное, надеялся, что она никогда не вернется, и этим снимет его с удочки, так сказать, на которую он попался по своей глупости. Но, мы читаем, по прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Ефия, галадянина, 4 дня в году. Друзья, некоторые богословы считают, что ее девственность была той жертвой, о которой тут говорится, но на это нет основания. Священное Писание ясно говорит, что он совершил над нею обет свой, который дал. А обет, как вы знаете, был «вознесу сие на всесожжение». Он это сделал, конечно, не с радостью. Это раздирало ему душу, это наказание, которое он понес за то, что делал обет, когда в этом не было никакой необходимости. Дух Господень был уже на нем, и больше ничего не нужно было. Победа уже была обеспечена ему. Ему не надо было никаких давать обетов. Он мог бы и так получить полнейшую победу, но он поспешил. Все же, друзья, одно нужно сказать в его пользу. Он человек слова своего. Он обещание выдерживает. Так или иначе, он совершает грех, и ему необходимо от него очиститься. Как много людей, которые находят себя в беде, делают обещания Богу, которые они потом не исполняют. «Боже, не дай мне утонуть, и я поставлю свечу с версту перед образом Твоим». Так многие-многие молятся, так многие обещают. «Боже, не дай мне умереть на поле брани, и я вовеки буду служить Тебе». «Боже, дай мне выйти из больницы, и я больше никогда не прикоснусь к водке». Вот такие часто обещания дает человек Богу. И в конце концов, что происходит? Ничего из этого не исполняется. И, конечно, нас постигают бедствия, нас постигают болезни, нас постигают разные печальные последствия. Такие обещания знакомы всем. Мы читаем в книге Екклезиаста, в 5 главе, в 4 стихе, «Лучше тебе не обещать, чем обещать и не исполнять». Друзья, только Бог верен своим обещаниям. Он доказал на деле, что все, что Он обещал, Он исполнил. Он обещал нам Спасителя. Еще в книге Бытие, в 1 книге Библии об этом сказано. «И вражду положу между тобою», то есть между змеем или дьяволом, «и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятку». Это было одно из первых пророчеств, друзья, данное Богом для человека. Семя жены – никто иной, как Сын Божий Иисус Христос, воплощенный через семя Девы Марии. Это обещание исполнилось 2000 лет назад и исполнило все пророчества, данные через посланников Божьих. И сам Иисус обещал вернуться и установить Царство Божье на земле. И мы можем вполне Ему довериться, что Он и это обещание исполнит. В этом наша надежда. Мы приглашаем слушателей исследовать Священное Писание ежедневно и сами убедиться, что оно истинно и живо, и действительно есть Слово Божье. В следующем уроке мы покроем заключение судейства Ефая и начнем изучать жизнь Самсона, другого замечательного человека. Из этой истории мы, друзья, узнаем очень много поучений для каждого из нас. Я приглашаю вас оставаться, друзья, именно на нашей волне, чтобы на следующем уроке изучать Библию. Я уверен, вы полюбите эту историю Самсона. Слушатели, уважаемые, подходя к концу нашей библейской лекции, я хочу оставить для вас три вопроса. Вопрос первый следующий. Изучая 11 главу книги Судей, в чем был грех Ефая? И как вы думаете, должен ли человек давать обеты? Изучая 11 главу книги Судей, в чем был грех Ефая? И как вы думаете, должен ли человек давать обеты? Второй вопрос. Где написано «Лучше тебе не обещать, чем обещать и не исполнить». Где написано «Лучше тебе не обещать, чем обещать и не исполнить». И третий вопрос. Господь Бог еще на первых страницах Библии в книге «Бытие» обещал человеку спасение. Где записано это пророчество и как оно исполнилось? Господь Бог еще на первых страницах Библии в книге «Бытие» обещал человеку спасение. Где записано это пророчество и как оно исполнилось? Слушатели, дорогие, наше время подошло к концу. Я надеюсь, что вам удалось записать в ваши блокноты или же на кассету вопросы, поставленные выше. Как вы видите, наше время уходит быстро. Я надеюсь, что Библия станет и вашей книгой книг, и она не останется полностью забытой на полке, как многие и многие книги, уважаемые слушатели, но она станет в самом деле Божьей книгой для нашей жизни. Уважаемые друзья, составил и вел эту программу Александр Захария по материалу доктора богословия Вернона Макги. Итак, друзья, до следующей встречи в эфире в это же время, на этой же волне. До свидания.